Глава 14. Тайна исчезнувшего завещания. Мы сразу отправились назад в лечебницу. Ник удивилась, увидев нас снова. «Да, мадемуазель», — сказал Пуаро, отвечая на ее взгляд. «Я как чертик из табакерки выскакиваю в самое неподходящее время. Для начала скажу вам, что я навел полный порядок в ваших делах. Все теперь аккуратно разложено по полочкам». «Что ж, наверное, этим давно пора было заняться», — ответила Ник, невольно улыбаясь. «Вы очень аккуратный человек, месье Пуаро. Спросите об этом моего друга Гастингса». Девушка обратила ко мне вопросительный взгляд. Я описал ей некоторые его причуды. Например, тосты к завтраку всегда следует отрезать только от квадратной булки. Яйца должны быть одинакового размера. Гольф он ненавидит за бесформенность и бессистемность, а в чайных палатках видит единственное оправдание этой игры. Под конец я пересказал ей то знаменитое дело, которое Пуаро распутал исключительно благодаря своей привычке выстраивать в определенном порядке безделушки на каминной полке. Мой друг сидел рядом и улыбался. «Смотрите-ка, целая история получилась», — сказал он, когда я кончил. «Но в целом все верно. Учтите, мадемуазель, что я всю жизнь пытаюсь уговорить Гастингса делить свои волосы на пробор ровно посередине, а не наискосок, как он делает. Посмотрите, какой это придает вид его лицу, кособокий и асимметричный». «Тогда вы должны не одобрять и меня, месье Пуаро», — сказала Ник. «Я ведь тоже ношу косой пробор. Зато вам наверняка по вкусу прическа Фредди. Она-то всегда делит волосы ровно посередине». «То-то он так восхищался ею на днях», — зловредно ввернул я. «Теперь я знаю причину». «Сэ-та-сэ, довольно», — сказал Пуаро. «Я пришел сюда по важному делу. Мадемуазель, ваше завещание, мы его не нашли». «О!» — она сдвинула брови. «Но какое это имеет значение? Я же еще не умерла. Завещания ведь нужны, когда кто-то умер, не так ли?» «Совершенно верно. Однако меня все же интересует ваше завещание. Я связываю с ним кое-какие соображения. Подумайте, мадемуазель. Постарайтесь вспомнить, куда вы его положили, где вы видели его в последний раз». «Вряд ли я положил его в какое-то определенное место», — сказала Ник. «Я ведь никогда ничего не кладу на место. Скорее, просто сунул его в какой-нибудь ящик, да и все». «Не в тот, что за скользящей панелью, случайно». «Где-где?» «Ваша горничная, Эллен, говорит, что в гостиной или в библиотеке есть тайник». «Чушь!» — отрезала Ник. «Никогда такого не слыхала. Это Эллен вам сказала?» «Мэви. Похоже, она служила в Энтхаузе еще девочкой. Панель ей показала кухарка». «Впервые слышу. Дед должен был знать, но он мне ничего не говорил. А ведь если бы тайник существовал, как он мог не рассказать мне об этом? Месье Пуаро, вы уверены, что Эллен ничего не придумала?» «Нет, мадемуазель, совершенно не уверен. Il me semble, мне кажется, что эта ваша Эллен вообще странная». «О, я бы так не сказала. Уильям — придурок, их сынок, маленькая скотина, но Эллен абсолютно нормальная, респектабельность воплоти. Вы разрешали ей пойти посмотреть фейерверк вчера вечером, мадемуазель?» «Конечно, я всегда им разрешаю, а убираются они потом». «Но она все же не вышла». «Нет, вышла. Откуда вам это известно, мадемуазель?» «Ну, в общем-то, ниоткуда. Просто я сказал ей, что она может пойти посмотреть. Она меня поблагодарила, вот я и думала, что она пошла». «Напротив, она оставалась в доме». «Но как странно. Вы находите это странным?» «Конечно. Раньше Эллен никогда так не делала. А она объяснила, почему?» «Настоящую причину она мне не назвала. В этом я уверен». Ник посмотрела на него вопросительно. «А это важно?» Пуаро развел руками. «Я еще не знаю ответа. Секвоя, любопытно. На этом пока и остановимся». «Еще этот тайник?» — сказала Ник задумчиво. «По-моему, это чертовски странно и совсем неубедительно. Она вам его показала?» «Сказала, что не помнит точно, где он. Я не верю, что в доме действительно что-то такое есть. Однако это не исключено. Эллен, наверное, все же спятила, бедняжка. Романов она прочитала немало, это очевидно. Еще она сказала, что Эндхаус — нехороший дом». Ник едва заметно вздрогнула и задумчиво произнесла. «А может, она и права. Мне самой иногда так кажется. Порой у меня бывает там такое странное чувство». Ее глаза расширились и потемнели. Взгляд стал каким-то обреченным. Пуаро поспешил перевести разговор на другую тему. «Но мы отвлеклись, мадемуазель. Завещание, последняя воля и завещание Магдалы Бакли». «Так я и написала», — сказала Ник с гордостью. «Именно так, я помню. И еще прибавила распоряжение выплатить все долги и расходы по завещанию. Я прочитала об этом в одной книге». «Значит, вы не пользовались бланком для завещания?» «Нет, у меня не было времени. Я как раз собиралась в больницу, а мистер Крофт еще сказал, что эти бланки очень опасны и что лучше составить простое завещание и не пытаться быть умнее юристов». «Мистер Крофт? Он при этом присутствовал?» «Да, это он спросил меня, составил я завещание или нет. Самой мне и в голову не пришло бы. Он сказал, что если я умру без завещания, то большая часть имущества отойдет короне, а это жалко». «Очень дельное замечание. Умница, месье Крофт». «Да, он мне тогда помог», — согласилась Ник. «Это он привел Эллен и ее мужа, и они стали свидетелями. Ой, ну, конечно, что я за идиотка?» Мы посмотрели на нее вопросительно. «Какого же я сваляла дурака? Заставила вас обыскать весь Эндхаус. А завещание-то у Чарльза, у моего кузена Чарльза Вайза». «А, ну вот все и объяснилось. Мистер Крофт сказал, что таким бумагам место у адвоката».
«Très correct, c'est bon, месье Крофт».
«Совершенно верно. Умница, месье Крофт». «Да, иногда и от мужчин бывает толк», — сказал Ник. «У адвоката или в банке, так он сказал. А я сказал, что тогда лучше, к Чарльзу. Мы положили завещание в конверт и отправили ему». И она со вздохом откинулась на подушке. «Извините меня за глупость, но теперь я все вспомнила. Завещание у Чарльза, и если вам в самом деле надо его увидеть, мой кузен вам его покажет». «Только с вашего разрешения», — сказал Пуаро с улыбкой. «Какая глупость!» «Нет, мадемуазель, простая предосторожность». «А, по-моему, глупость». Она взяла листок из стопки бумаги на столике подле кровати. «Что мне ему написать? Покажи собакам кролика?»
«Кому? Как?»
Я расхохотался, глядя на изумленную физиономию моего друга. Он продиктовал формальную просьбу, а Ник все послушно записал. «Благодарю вас, мадемуазель», — сказал Пуаро, беря у нее записку. «Простите, что заставила вас побегать, но я и вправду забыла. Знаете, как это бывает? Сделаешь дело, и оно тут же вылетит из головы». «Если в голове присутствует порядок и метод, из нее никогда ничего не вылетает». «Надо мне походить на курсы, где этому учат», — сказала Ник. «А то у меня с вами скоро комплекс неполноценности разовьется».
«Это вряд ли. Au revoir, мадемуазель».
Пуаро окинул комнату взглядом. «Какие чудесные цветы!» «Правда, милая? Гвоздики от Фредди, розы от Джорджа, а лилии от Лазаруса. А вот еще, посмотрите!» И она вытащила из корзинки рядом с ней большую гроздь винограда, завернутую в бумагу. Пуаро изменился в лице и поспешно шагнул к ней. «Вы ведь его не ели?» «Нет, не успела». «И не ешьте. Вы вообще не должны есть ничего, принесенного из-за стен больницы. Ничего! Мадемуазель, вы меня поняли?» О, Ник уставилась на него, медленно бледнее под его взглядом. «Понимаю. По-вашему, все еще не кончилось? Думаете, они еще попытаются?» Пуаро взял ее за руку. «Не думайте об этом. Здесь вы в безопасности. Но помните, ничего, что принесено из-за стен больницы». Выходя из комнаты, Я уносил с собой воспоминания о перепуганном личике на белой больничной подушке. Пуаро взглянул на часы. «Бон, мы как раз успеем застать мсье Вайза в его офисе до ланча». Прибыв туда, мы почти сразу оказались в кабинете самого Чарльза Вайза. Молодой юрист поднялся, приветствуя нас. Держался он так же чопорно и сухо, как и раньше. «Доброе утро, мсье Пуаро, чем могу служить?» Мой друг тут же протянул ему записку от Ник. Тот взял ее, прочитал и удивленно посмотрел на нас поверх края бумаги. «Прошу прощения, но я не понимаю, о чем идет речь. Разве мадемуазель Бакли не вполне ясно выразила свое желание?» «В этом письме», — он постучал по листку кончиком пальца, «она просит меня показать вам завещание, написанное ею и переданное мне на хранение в феврале текущего года». «Да, мсье, но, дорогой сэр, никакого завещания я от нее не получал».
«Кому? Как?»
«Насколько мне известно, моя кузина никогда не писала завещание. По крайней мере, я ничего такого для нее не составлял». «Насколько я понимаю, она написала его сама на листе бумаги и послала вам почтой». Юрист покачал головой. «В таком случае могу сказать лишь одно. Я его не получал. Но послушайте, мсье Вайз, я не получал ничего подобного, мсье Пуаро». Последовала пауза. Затем мой друг встал. «В таком случае, мсье Вайз, нам больше не о чем разговаривать. По-видимому, произошла какая-то ошибка». «По-видимому, так». Юрист тоже поднялся. «Доброго вам дня, мсье Вайс». «Доброго дня и вам, мсье Пуаро». «Вот так-так», — заметил я, когда мы снова вышли на улицу. «Прецизамо. Именно так. Он лжет, как по-вашему?» «Невозможно сказать. У него лицо настоящего игрока в покер, у этого мсье Вайза, а осанка такая, как будто он проглотил кочергу. Ясно одно — он от своего не отступит. Никакого завещания он не получал, и точка. Но ведь Ник наверняка должна была оформить его на почте, как заказное письмо. Сататит. Этой малютке такое не пришло бы и в голову. Завещание отправлено?» «Отправлено. Значит, нечего о нем больше думать. Вуаля!» Кроме того, в тот же самый день она ложилась в больницу удалять аппендикс. Вероятно, она волновалась. «Ну и что же нам теперь делать?» «Парблю, черт подери, идти и говорить с месье Крофтом. Посмотрим, что он помнит об этом деле, ведь оно совершалось при его самом активном участии». «Но зачем ему это?» — задумчиво произнес я. «Незачем. По крайней мере, я не вижу, что лично он мог бы из этого выгадать. Наверное, он просто из тех надоед, которых хлебом не корми, а дай сунуть свой нос в чужие дела». Мне показалось, что эта слабость была и впрямь не чужда мистеру Крофту. Все знайки вроде него вечно лезут поучать других, причем с самыми добрыми намерениями, а в итоге вызывают лишь всеобщее раздражение. Мы нашли Крофта в кухне, где тот, закатав рукава рубашки, колдовал над кастрюлей, пыхтящей на плите. По всей сторожке растекались аппетитнейшие запахи. Однако хозяин готов был бросить свою готовку, так ему не терпелось потолковать об убийстве. «Полсекундочки», — сказал он, — «идите пока наверх. Мать тоже наверняка захочет послушать. Она нас не простит, если мы будем тут болтать без нее. Куи, Милли, к тебе идут друзья». Миссис Крофт встретила нас приветливо и тут же начала расспрашивать о самочувствии Ник. Она была мне куда симпатичнее, чем ее муж. «Бедная малышка», — сказала она, — «в больнице, говорите. Полное нервное истощение, ничего удивительного. Жуткое дело, месье Пуаро, просто жуткое. Застрелить бедную, ни в чем не повинную девушку. Уму непостижимо, даже думать об этом не хочется. И ведь не где-нибудь на краю света, а прямо на старой родине. Я из-за этого всю ночь не спала, право слова. Вот потому-то я не хотел выходить утром. Боялся оставить тебя одну, старушка», — поддакнул мистер Крофт, который, надев пиджак, уже присоединился к нам. «Да и вчера вечером, как подумаю, что ты тут осталась без меня, прямо мороз по коже».
«Ладно, больше ты меня не оставишь», — сказала миссис Крофт. «По крайней мере, как стемнеет. Да и вообще, надо бы нам отсюда съехать. Чем быстрее, тем лучше. Из-за этого убийства ничего здесь уже не будет для меня, как прежде. Да и бедняжка Ники Бакли вряд ли теперь сможет ночевать в своем доме».
Дойти до цели нашего визита оказалось нелегко. Мистер и миссис Крофт беспрерывно болтали и то и дело задавали вопросы. Их интересовало все. Приедут ли родственники убитой бедняжки? Когда назначены похороны? Будет ли дознание? Что думает полиция? У них уже есть ключ? Правда ли, что в Плимуте арестовали какого-то мужчину? Покончив, наконец, с расспросами, они стали предлагать нам ланч. Спасло нас лишь выдуманное Пуаро приглашение к начальнику полиции. После этого настала небольшая пауза, и мой друг сумел, наконец, вернуть свой вопрос.
«Как же, конечно», — ответил мистер Крофт. Он дважды рассеянно потянул за шнур от жалюзи, опуская и поднимая их снова. «Прекрасно помню. По-моему, это было, когда мы только поселились здесь. Я все помню. Аппендицит, так кажется», — сказал врач.
«А может, и не аппендицит вовсе», — перебил его миссис Крофт. «Эти врачи, им бы только резать. А там, может, и резать-то было незачем. Ну, случилось у девушки несварение разок-другой, подумаешь. Но ей сделали рентген и сказали, что аппендикс лучше убрать. Вот она и поехала в одну из этих ужасных больниц, малютка».
«А я ее и спрашиваю», — продолжал мистер Крофт. «Завещание-то, мол, уже готово? Так, больше ради шутки».
«А она что?»
«А она тут же села и написала прямо при мне. Сначала хотела взять бланк на почте, да я ее отговорил. Я-то знаю, какая из-за них путаница бывает, из-за бланков этих. Да и кузен у нее юрист. Выправит все потом по форме, ежели вдруг с ней что не так. Но все обошлось». Я знал, что все обойдется. Так, на всякий случай.
Кто засвидетельствовал завещание?
Эллен, горничная и ее муж.
А потом, что с ним было дальше?
О, мы послали его Вайзу, ну, этому адвокату.
Вы точно знаете, что его послали по почте?
Мой дорогой мсье Пуаро, да я сам его отправлял, бросил в почтовый ящик вон там, у ворот.
«Значит, если мистер Вайс утверждает, что он никакого завещания не получал...»
Крофт выпучил глаза.
«Хотите сказать, что его потеряли на почте? Да нет, так не бывает».
«Но ведь вы уверены, что отправляли его?»
«А как же, не уверен», — добродушно сказал мистер Крофт. «Покажу под присягой, если надо».
«Ну что ж», — сказал Пуаро. «К счастью, это не имеет большого значения. Мадемуазель ведь еще не собирается умирать». «И вуаля», — сказал Пуаро, когда мы уже порядочно удалились от сторожки. «Кто же из них лжет? Месье Крофт или месье Чарльз Вайз? Признаться, я не вижу никаких причин, зачем Крофту лгать. Прятать завещание ему тоже не резон, особенно после того, как он сам настоял, чтобы оно было написано». «Нет, его слова кажутся мне правдивыми и совпадают с теми, что рассказала нам мадемуазель Ник. И все же...»
«Да».
«И все же я рад, что месье Крофт готовил, когда мы пришли. Он оставил великолепные жирные отпечатки большого и указательного пальцев на уголке газеты, покрывавшей кухонный стол. Я оторвал его, пока он не видел». «Отправим их нашему старому другу, инспектору Джеппу из Скотланд-Ярда. Вдруг он что-нибудь разузнает о них».
«Вот как?»
«Знаете, Гастингс, не могу отделаться от мысли, что наш добряк, месье Крофт, слишком хорош для этого мира. Что-то с ним не так. А теперь, — добавил он, — ле дежоне, обед. Умираю с голоду».